Грешники. Глава первая. Я включил видеозапись на телефоне и попросил: «Паша, повтори еще раз, что ты мне только что сказал». «Ты мне не веришь», — обиделся Паша. «Знаешь что, Толян? А пошел ты!» И ушел сам, хлопнув дверью. Через несколько минут, впрочем, вернулся и сказал: «Ладно, можешь мне не верить, но я тебе докажу. Пойдем. Пойдем, тут недалеко, на площади». Мне не хотелось никуда идти. Кроме параноидальных рассказов Паши, в моей жизни достаточно сюрпризов и приключений. К тому же надо мной дамокловым мечом висел гнев редактора, уже неделю ожидающего статью о док-хантерах. Но я все же пошел вместе с Пашей на площадь. При условии, что он не будет избегать объектива моего телефона, и я получу от него комментарии. «Я заметил это недели две назад», — сказал Паша, когда мы выходили из редакции. «Что заметил, Паша? Расскажи зрителям». «Каким еще зрителям?» Я собирался выложить запись в свой видеоблог, о чем честно предупредил Пашу. Но ему было на это плевать. Паша являлся одним из немногих счастливых людей, не знавших, что такое блоги. Интернет использовал в основном для того, чтобы узнать, как приготовить пельмени, пока жена в отъезде. «Они каждый день в определенное время совершают одни и те же действия», — сообщил мой друг. «Странные действия». «Кто они, Паша?» «Да я не знаю. Но это все очень подозрительно». Пару недель назад Паше случилось два дня подряд в одно и то же время находиться в Столешниковом переулке, рядом с часовней Рождества Богородицы. Там еще небольшие деревья и много лавочек. И Паша обратил внимание на человека в шляпе, сидящего на лавочке в тени дерева. И на другого парня, севшего на лавочку рядом, ненадолго. У Паши хорошая память на лица, это факт. Он заметил, что на второй день ситуация повторилась. Тот же человек в шляпе сидел на лавочке, и тот же парень подсел к нему ненадолго. Паша запомнил и задумался. А через день, поддавшись своему любопытству, отправился в Столешников переулок. И там, к своему удивлению, в то же самое время снова увидел этих людей. На этот раз Паша был внимательнее и заметил, что тот парень, который подошел, бросил рядом с лавочкой небольшой предмет. Спустя некоторое время человек в шляпе поднял его. Как Паша выяснил позже, это была телефонная сим-карта. «Каждый день в одно и то же время шляпник садится на лавочку. Через 5-7 минут к шляпнику подсаживается худой хмырь и скидывает ему симку. Когда хмырь уходит, шляпник поднимает симку и тоже уходит. По дороге заряжает симку в телефон, звонит кому-то, а затем ломает симку и выбрасывает». «Подожди, каждый день?» «Как минимум последние 2 недели. Я уже 2 недели слежу за ними. Ты даже не представляешь, сколько в этой схеме людей задействовано. И кто среди них?» «И кто же?» «А скоро сам все увидишь». До условного времени оставался еще почти час. Starbucks помог скоротать время, и даже болтовня Паши меня не слишком раздражала. Он говорил о людях, за которыми успел проследить, а я думал о статье, которую должен был сдать еще вчера. Любые тайны и загадки мне интересны, но только до тех пор, пока они не препятствуют моим финансовым интересам. И пока я не буду убежден в том, что... «Когда ты убедишься, что я говорю правду, Толян, ты должен будешь написать об этом статью и поделиться со мной гонораром». Ох, не люблю, когда кто-то, кроме моего редактора, рассказывает мне, что я должен делать. Считаю, что это покушение на мои права и свободы. Кроме того, я терпеть не могу делиться с кем-то своими гонорарами. В случае Паши дополнительные расходы должна оплачивать редакция. Но рот мой был занят сэндвичем с лососем, и я не стал спорить со своим другом, а он продолжал делиться своими мыслями, а вернее, домыслами. «Здесь явно что-то незаконное. Наркотики или оружие. Я сначала думал, может, шпионы, но на шпионов они как-то не очень похожи. Вместо того, чтобы поинтересоваться у Паши, много ли он видел в своей жизни шпионов, я сделал глоток латте. Мысли мои были заняты концовкой статьи. Не будут ведь нормальные люди такой ерундой заниматься. Это либо преступники, либо шпионы. У меня больше нет никаких объяснений. У меня, в отличие от Паши, было еще много версий, объясняющих Пашин рассказ. Энкаунтер или Бондиана, например. Или Паша приукрасил свой рассказ вымышленными деталями. Или... Так или иначе, мне было любопытно, и я хотел развеяться, чтобы освежить мысли. За 5 минут до условного времени мы стояли у часовни, стараясь незаметно наблюдать за указанной лавочкой. На ней сидел какой-то хипстер, но вскоре он убрался, и лавочка осталась пустой. Сейчас туда сядет шляпник. Ему лет 35, среднего роста, в светлой соломенной шляпе, комментировал Паша, демонстративно став к скамейке спиной. Будет сидеть пару минут, затем к нему подсядет такой хмырь, худой, молодой. Ну что, сел? Сидит уже? Паша специально не поворачивался, смотрел на меня, а я смотрел на скамейку. На ней действительно сейчас сидел мужчина среднего роста и среднего возраста. Только без шляпы. Паша не выдержал и повернулся сам. «Вот он!» — шепотом воскликнул мой друг. «Шляпник! Только без шляпы почему-то! Ждем! Сейчас к нему второй подсядет. Такой молодой хмырь. Пару минут, не больше. Сядет, поправит штанину и уйдет. А шляпник потом тоже начнет штанину поправлять». Все произошло именно так, как и сказал Паша. Точь в точь. И когда мы шли следом за шляпником без шляпы, у меня закралось небольшое подозрение, которое усилилось после того, как Паша показал мне сломанную сим-карту, выброшенную таинственным незнакомцем. «У меня их уже 4 штуки», — Паша показал мне свои трофеи, собранные ранее. «Это 5-е». Мы все еще следили за шляпником без шляпы. Он повернул на Петровку и пошел в сторону Кузнецкого моста. Где-то по дороге, по словам Паши, он должен был сесть в черную Ауди без номеров и скрыться в неизвестном направлении. С каждым шагом мои подозрения рвались наружу все сильнее и сильнее. «Паша?» — спросил я. «А ты случайно не знаешь, как этого гражданина зовут? Этого шляпника без шляпы?» «Что?» — возмутился Паша. «Ты думаешь, я это подстроил, чтобы разыграть тебя?» «Именно так я и думал», — не сказал вслух, но сделал красноречивый вид. «Я даже не буду тебя переубеждать», — сказал Паша. «Ты сам все увидишь». Я увидел, как шляпник сел в черную Ауди, припаркованную у дороги, и спокойно тронулся с места. «Ну и что дальше?» — спросил я. «Садимся на твой моцик и за ним. Где он, кстати?» Я осмотрелся в поисках Пашиного мотоцикла, но мой друг помотал головой. «Бесполезно, потом расскажу». Паша посмотрел на часы и потянул меня в сторону Дмитровского переулка. «Пойдем, пока мы за шляпником ходили, тот молодой хмырь, что симку ему передавал». Тот хмырь, пока мы ходили за незнакомцем, по словам Паши, успел зайти в магазин, выйти с банкой колы и выбросить ее в мусорник. «Что, полную банку не выпивая?» «Даже не открывая!» Мы прошли по переулку, дошли до угла Большой Дмитровки и Камергерского. Там мы снова увидели хмыря. Он подошел к светофору и, хотя горел зеленый свет, остался стоять на тротуаре. Сейчас к нему подъедет рейнджик черного цвета. Хмырь подойдет к машине, но садиться не будет. Что-то скажет и уйдет, а рейнджик поедет дальше. Все произошло именно так, как предсказывал Паша. Черный рейндж-ровер на несколько секунд притормозил на светофоре, хмырь заглянул в салон через пассажирское окно, а потом пошел прочь. Но поразило меня не это. Рейндж-ровер был мне знаком. «Я проследил за рейндж-ровером», — сказал Паша, торжествующе глядя на меня. «Знаешь, куда он потом едет?» «Догадываюсь», — ответил я. «В ваш офис», — Паша осекся. «Ага. Так ты его знаешь?» «Это начальник нашей службы безопасности», — сказал я. «То есть не нашей редакции, а всего холдинга». «А я в 4-й раз это наблюдаю. 4 дня в одно и то же время. Будни, выходные, понимаешь? Я понимал только одно. Что бы это ни было, но это уже не могло быть Пашиным розыгрышем. Грешники.